погибли не менее 50 человек.
8:07 в российской столице. Коротко о погоде. В Санкт-Петербурге временами снег, температура в течение суток -1, -3. В столице в второй половине дня синоптики ожидают местами небольшой снег и условия для гололедицы. Максимальная температура -1, +1. По области -2, +2. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В этом часе мы с вами отправимся на фестиваль христианского кино. Выясним, будет ли забастовка на фабрике «Грез» и что требуют работники Голливуда. Узнаем о кандидатах на экономические посты в правительстве Обамы. Кто они и почему так рано избранный президент объявляет состав своего нового кабинета. Выясним об участии США в строительстве Международной космической станции. В связи с этим, кстати, вопрос часа. Стоит ли в условиях кризиса вкладывать деньги в освоение космоса? 660-10-55, номер пейджера в Москве. Для ваших ответов и смс номер +7 903 743 2801. Суд Штутгарта досрочно освободил из тюрьмы лидера террористической организации «Фракция Красной Армии» Кристиана Клара, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
В 60-е и 70-е годы прошлого века «Фракция Красной Армии» держала в страхе население не только ФРГ, но и всей Европы. 34 человека погибли от рук террористов, совершались банковские налеты и покушения на высокопоставленных лиц. Кристиан Клар был признан виновным в убийствах, вызвавших широкий резонанс во всем мире. В 1977 году жертвами фракции Красной Армии стали генеральный прокурор ФРГ Зигфрид Бубак, глава объединения работодателей страны Ганс Мартин Шлейер и банкир Юрген Понта. Арестовать Клара удалось только в 1982 году, а в 1985 он был приговорен к пожизненному заключению. В 1998-м фракция Красной Армии самораспустилась, и на свободу стали выходить сообщники Клара – Адельхайд Шульц, Рольф Хайслер, Рольф Клеменс Вагнер, Бригитта Манхауп и Ева Хауле. Год назад Кристиан Клар уже подавал президенту Германии Хорсту Кёллеру прошение о помиловании, которое было, однако, отклонено, так как террорист не захотел покаяться в содеянном. И вот решение об освобождении Клара принял Штутгартский суд. Говорит его пресс-секретарь Жозефина Кёблиц. Суд удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении отбывающего пожизненный срок Кристиана Клара. Клар выйдет на волю 3 января 2009 года, однако в течение еще 5 лет за ним будет установлен надзор. Перед тем, как судьи вынесли вердикт, они поинтересовались мнением экспертов-криминологов. Вот что сказал один из них, доктор права Гельмут Кури. Кристиан Клар больше не представляет опасности для общества. Фракция Красной Армии самораспустилась. Клар стал старше. Он уже отсидел 26 лет в тюрьме. Все говорит о том, что рецидив маловероятен. Вскоре Кристиан Клар выходит на свободу, однако сын убитого террористами генерального прокурора Зигфрида Бубака Михаэль Бубак до сих пор не знает ответа на вопрос, кто именно из членов фракции Красной Армии виновен в гибели его отца. Как я могу реагировать на известие об освобождении Кристиана Клара? Мне до сих пор неизвестно, какую роль он сыграл в совершении этого преступления. Кто был организатором, а кто исполнителем убийства моего отца? Все это остается невыясненным. Если Кристиан Клар, выйдя из тюрьмы, позвонит мне по телефону и захочет рассказать о том, при каких обстоятельствах погиб мой отец, я не буду бросать трубку. Мне очень важно узнать правду. После освобождения Кристиана Клара за решеткой из членов фракции Красной Армии останется только Биргит Хогефельд, признанная в 1996 году виновной в убийстве простого американского солдата. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
8:12 в Москве и вновь к страницам сегодняшних российских газет. И вновь слово Михаилу Шевелев, доброе утро.
Доброе утро. Некоторые подробности публикации в сегодняшней российской прессе. Обратил бы внимание на небольшую заметку в российской газете, которая рассказывает о подробностях законодательной инициативы. С этой инициативой выступил Владимир Васильев, руководитель парламентской комиссии, парламентского комитета по безопасности. Идея Владимира Васильева состоит в том, чтобы люди, совершившие такие преступления, как диверсия, шпионаж, измена родине, вот чтобы они были лишены возможности обратиться к суду присяжных. Но в этом списке есть одна позиция, которая, как мне кажется, выдает некоторый долгосрочный замысел. Среди шпионов, диверсантов и изменников родины затесались еще и организаторы массовых беспорядков. Учитывая вольность нынешнего российского законодательства, под это определение может попасть практически любой человек, который выступает организатором протестов. Вот теперь, если эта законодательная инициатива будет принята, бороться с такими людьми станет намного легче. Правосудие в отношении них будут осуществлять не присяжные, а профессиональные судьи. Газета «Комсомольская правда». Как и обещано, интервью с Геннадием Багиным, директором завода «Восток», на котором будет проводиться достройка злополучной «НЕРПы» атомной подводной лодки, на которой погибли 20 человек и еще 21 человек были госпитализированы. Геннадий Багин определил три причины в интервью «Комсомольской правде», по которым это произошло. С его точки зрения, дело в том, что на лодке не было должной защиты от дурака. Фреон, который был закачан в систему пожаротушения, имел вредные примеси. И отсюда возникает еще и третья проблема, с которой придется столкнуться в будущем. Это люди, которые, по утверждению Геннадия Багина, не горят желанием вновь выходить в море на атомной подводной лодке «НЕРПа». К некоторым другим публикациям сегодняшних газет. Газета «Время новостей» дала слово критикам движения «Солидарность», которое было создано на эти выходные. И газета «Новое известие» подводит итоги чемпионата России по футболу. Эти итоги не спортивные, но печальные. Расистские выходки и антиобщественные акции стали все более частыми гостями на российских футбольных аренах. Газета «Новое известие».
Спасибо, Михаил. И к концу часа еще один обзор сегодняшних российских газет. 8:15 в Москве. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Избранный президент США Барак Обама на пресс-конференции в Чикаго объявил о ряде ключевых назначений в экономическом блоке своей будущей администрации. Делегация компании «Нафтогаз Украины» по поручению премьер-министра Украины Юлии Тимошенко отправляется в Москву для прояснения ситуации с газовым долгом. В Петрозаводске в понедельник около 60 активистов оппозиции провели митинг против экономической политики правительства. В перуанской столице Лиме подписано соглашение о создании Центра сервисного обслуживания российских вертолетов. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут. Спешу напомнить, что в 10 часов, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет повтор программы «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» писатель Владимир Войнович. «Лицом к лицу» в 10 часов утра, сразу после выпуска новостей. А теперь к спортивным событиям нас призывает обратить свой взгляд Игорь Катманов. Игорь, доброе утро.
Доброе утро, Сергей. Сегодня в 20 часов 30 минут пройдет матч Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге. «Зенит» принимает знаменитый итальянский «Ювентус». А также сегодня пройдут и остальные матчи в группах в Лиге чемпионов. В группе «Аша», в которой играет «Зенит», еще одна игра – это «Батэ» «Реал Мадрид». Напомню, что «Ювентус» занимает первое место, 10 очков, у «Реала» 6, 4 у «Зенита» и 2 у белорусского «Батэ». Вице-президент фонда Национальной академии футбола Александр Эйдельштейн объявил о том, что вместо Рубина на Кубке Первого канала сыграют самарские крылья Советов. После отказа Рубина мы связались с руководством Локомотива, но президент клуба Николай Наумов сказал, что планы Локомотива уже сверстаны, и места для нового соревнования в них нет. Тогда и было принято окончательное решение пригласить крылья Советов, которые в качестве резервного варианта рассматривались изначально, приводит слова Эйдельштейна газета «Спорт-экспресс». Ну а полузащитник московского «Динамо» Игорь Семшов заявил, что принял предложение питерского «Зенита». «Для себя я уже все решил. Откровенно говоря, хотел остаться в «Динамо», но у руководства клуба на сей счет было иное мнение», заявил Семшов официальному сайту УЕФА. «Узнав об этом, я принял предложение «Зенита», приводит слова полузащитника, уже, наверное, бывшего полузащитника московского «Динамо», официальный интернет-сайт УЕФА. В чемпионате Англии по футболу одна игра состоялась. Уиган выиграл у Эвертона со счетом 1-0. Единственный мяч забил Камара на 51-й минуте. Лидируют в английской премьер-лиге Челси и Ливерпуль. У них по 33 очка. В чемпионате континентальной хоккейной лиги рижская «Динамо» проиграла «Ладе» со счетом 0-1, а минская «Динамо» выиграла у «Трактора» 3-2. А в своих дивизионах лидируют, соответственно, «Атлант», «Акбарс», «Локомотив» и «Магнитогорский Металлург». В регулярном сезоне национальной хоккейной лиги Филадельфия выиграла у «Далласа» 4-3, «Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Феникс» 4-1, «Флорида» выиграла у «Каролины» 3-2, «Монреаль» Побулитом уступил Нью-Йорк Айлендерс 3-4, и Миннесота одержала победу над Вашингтоном со счетом 4-3. НХЛ назвала лучших игроков завершившейся недели. Первой звездой недели был признан нападающий Бостона Марк Савар. 31-летний канадец набрал 8 очков и помог Брюинс одержать 4 победы в 4 матчах. Второй звездой стал шведский нападающий Ванкувера Хенрик Седин, набравший за эту неделю 7 очков. Российский вратарь Чикаго Николай Хабибуллин был признан третьей звездой недели. Его команда за этот отрезок выиграла все 3 матча, в которых участвовал, а сам россиянин пропустил в этих играх 9 голов, отразив при этом более 91% бросков. Сборная России молодежная проводит турне по Канаде. Россияне уступили сборной юниорской лиги «Онтарио» со счетом 2-3. И пока канадцы ведут в серии 3-1. Ну а что касается этого матча, то у россиян забросили шайбы Клюкин и Чернов, а у канадцев отличились Таварес, Сабен и Агацина.
Спасибо. И от спортивных новостей к новостям экономическим. Давайте выясним, какой процент составил отток частных вкладов из банковской системы России в сентябре. Слово Сергею Сининскому.
Центральный банк России второй раз за последние 2 недели расширил границы возможных колебаний курса рубля по отношению к бивалютной корзине примерно на 1% в каждую сторону. Теперь от 29 рублей 80 копеек до 31 рубля. 11 ноября диапазон таких колебаний уже был расширен на 1%, что привело к ослаблению курса российской валюты к бивалютной корзине до 30 рублей 70 копеек. В бивалютной корзине, используемой Центральным банком для определения курса рубля, соотношение доллара и евро составляет 55 к 45. Федеральная антимонопольная служба России наложила крупные штрафы на 2 российских нефтяных компании – государственную «Газпромнефть» и ТНК «БП». Причиной называется злоупотребление ими своим доминирующим положением на рынке нефтепродуктов. В середине октября антимонопольная служба предупредила ведущие нефтяные компании России о необходимости снижения ими цен на продукты нефтепереработки в связи с падением цен на нефть. Компании представили соответствующие отчеты, однако позже, как сообщили агентство РБК, представители службы выяснили, что представленные в них новые цены в некоторых случаях не совпадали с реальными. Штраф для компании «Газпромнефть» составит 1 300 000 000 рублей, по текущему курсу 47 миллионов долларов. Для компании ТНК-БП – 1 100 000 000 рублей, 40 миллионов долларов. Отток частных вкладов из банковской системы России в сентябре составил 1% от их общей суммы, а в октябре, по предварительным оценкам, от 5 до 7%, заявил генеральный директор Государственного агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов. Вместе с тем, по его словам, уже в ноябре в стране ожидается нулевой отток вкладов, а в декабре, прогнозирует Турбанов, вновь возобновится их приток. По данным Центрального банка, к началу сентября объем частных вкладов в российских банках составлял почти 6 триллионов рублей, или в пересчете около 220 миллиардов долларов. Государственное агентство по страхованию вкладов получило на свои счета из бюджета 200 миллиардов рублей, в пересчете примерно 7,5 миллиардов долларов, для поддержки российской банковской системы, сообщил руководитель агентства. К концу сентября объем собственных средств фонда обязательного страхования вкладов составлял в пересчете более 3 миллиардов долларов.
Напомню, что курс доллара, установленный на сегодня Центробанком, составляет 27 рублей и 6 десятых, курс евро 34,9 десятых рубля за 1 евро. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы» и отправляемся за океан. Последняя встреча президента Буша с Эхудом Ольмертом. Достигли ли они своих целей, рассуждают наши коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне. И речь, конечно же, идет о кандидатах на экономические посты в правительстве Обамы. Кто они такие? Слово Юрию Жигалкину.
Барак Обама называет кандидатов на главные экономические посты в правительстве. Администрация Буша завершила попытки добиться израильско-палестинского мира. Забастует ли Голливуд? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник Барак Обама объявил о назначениях на главные экономические посты в своей будущей администрации. Цель столь раннего, за два месяца до вступления в должность объявления, очевидна. Будущий президент хочет успокоить рынки, заявив о преемственности антикризисных усилий, рассказывает Алан Давыдов.
Представляя кандидатов на главные экономические должности в своем кабинете, Барак Обама сказал, что последнее развитие событий свидетельствует об экономическом кризисе исторических масштабов. Недавно свыше полумиллиона человек подали заявление на получение пособия по безработице. Это рекорд последних 18 лет. Если мы не предпримем быстрых и смелых действий, то, как считают многие эксперты, в будущем году страна может лишиться миллионов рабочих мест. Барак Обама сказал, что на пост министра финансов он номинирует 47-летнего Тимоти Гайтнера, главу Федерального резервного банка в Нью-Йорке, крупнейшего регионального отделения Федеральной резервной системы. Гайтнер – специалист в области государственного управления, международной экономики и азиатских исследований. В администрации Клинтона он 3 года работал заместителем министра финансов, затем директором Департамента Международного валютного фонда. В последние месяцы играл ключевую роль в формулировании национальной монетарной политики. Как отмечают вашингтонские наблюдатели, кандидатура нового министра финансов не совсем типична с точки зрения образования и опыта работы. Вот что говорит сотрудница популярного политического издания «Политико» Виктория Макгрейн. Как правило, до настоящего времени на пост министра финансов приходили экономисты с докторской степенью, подобно Ларри Саммерсу, или финансисты с опытом работы на Уолл-стрит, как Роберт Рубин. У Гайтнера нет ни того, ни другого, но у него уникальный опыт непосредственного участия в формулировании антикризисной стратегии правительства. В этом смысле у него хорошая репутация в деловом мире. Рынок доверяет этому человеку, который откровенен, чёток и последователен. Хотя нынешнего министра финансов Генри Полсона много критикуют за недостаточное взаимодействие с общественностью, с бизнесменами и с Конгрессом, Гайтнеру пока не приходилось выступать с высоких трибун в качестве ведущего должностного лица. Так что посмотрим, насколько он превзойдет своего предшественника. Барак Обама также объявил, что Национальный экономический совет в его администрации возглавит Лоуренс Саммерс, в прошлом министр финансов и президент Гарвардского университета. Этот совет, созданный в свое время президентом Клинтоном, координирует все действия администрации в сфере экономики. Во главе группы экономических советников Белого дома станет Кристина Роумер, профессор экономики Университета Калифорнии в Беркли. Обама также сообщил о назначении директора и заместителя директора внутриполитического совета при президенте. Ими стали ближайшие советники Обамы Мелоди Барнс и Хезер Хиггинботтом. Представление Бараком Обамы и своих главных экономических советников совпало с объявлением очередного беспрецедентного шага администрации Буша. Она решила гарантировать 300 миллиардов долларов в рискованных активах одного из крупнейших мировых банков Citigroup и инвестировать в банк 20 миллиардов. Барак Обама поддержал эти чрезвычайные шаги своего предшественника и заверил, что он сделает все возможное для борьбы с кризисом и оживления экономической активности.
Рассказывал Алан Давыдов. понедельник в Вашингтоне прошла последняя встреча президента Джорджа Буша и премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта. Этим событием подведена символическая черта под очередной попыткой президента США добиться израильско-палестинского мирного соглашения. Слово Яну Рунову.
Сам факт того, что оба уходят, позволяет подвести итог их ближневосточной политики заключительным аккордом, который можно считать прошлогодний саммит в Анаполисе, где Буш, Ольмерт и президент палестинской национальной администрации Махмуд Аббас объявили о своей цели заключить мирное соглашение между Израилем и палестинской автономией к концу 2008 года. Была ли эта цель достижимой? Вот что думает об этом директор Вашингтонской исследовательской организации Jewish Policy Center Джонатан Шанзер.
Оба правительства, Буша и Ольмерта, похоже, потерпели фиаско в своих усилиях достигнуть мира на Ближнем Востоке. Но если взглянуть на проблему чуть глубже, то придется признать, что эта задача была недостижимой из-за независящих от них обстоятельств. С тех пор, как в 2007 году разразилась гражданская война между организацией Хамас и движением Фатх, и палестинская автономия разделилась на две враждующие половины, то стало совершенно непонятно, с кем вести переговоры о мире. Пока палестинцы разделены и враждуют друг с другом, очень трудно Соединенным Штатам или Израилю продвигать идею мирного соглашения. Все, что может делать сейчас Запад, это ждать, пока сами палестинцы решат, кто может говорить от имени палестинского народа. Я полагаю, что администрации Буша было важно оказать поддержку движению ФАТХ. Для Соединенных Штатов укрепить ФАТХ стратегически важно. Верила ли администрация Буша в возможность мирного соглашения к концу 2008 года, трудно сказать утвердительно. Трудно назвать эту инициативу действительно серьезной. Что в таком случае может сделать администрация Обамы? Администрация Обамы унаследует проблемы от правительства Буша. Думаю, Обама с самого начала попытается оживить палестино-израильские переговоры. Судя по всему, Обама набирает довольно сильную команду экспертов по внешней политике, среди которых может быть Деннис Росс, который вел ближневосточные переговоры от имени клинтоновской администрации. Но при этом Обама столкнется все с той же ситуацией, когда Хамас и ФАТХ находятся в состоянии войны друг с другом. Кроме того, не только Хамас, но и ФАТХ еще не отказался от того пункта своей программы, где говорится, что окончательной целью движения остается уничтожение государства Израиль. И все-таки Соединенным Штатам и Израилю предпочтительнее вести переговоры с ФАТХом. По мнению Джонатана Шанзера и других экспертов по Ближнему Востоку, президенту Обаме придется решать целый круг сложных ближневосточных проблем, таких как ядерная угроза миру вообще и Израилю в частности со стороны Ирана, как переговоры между Израилем и Сирией, как поставки оружия и боевых самолетов Израилю.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
И вот, вернувшись, выясним, какой в США самый опасный город, какой самый безопасный, многое другое. А в 9 часов начнется программа «Свобода в 9». Евгения Назарец, автор и ведущий этой программы, готовы ее анонсировать. Доброе утро, Евгения.
Доброе утро. Программа «Свобода в 9». И вообще, радио «Свобода» продолжит следить за судьбой главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова. Он был до полусмерти избит 13 ноября. И вот в сегодняшней программе причины расправы над подмосковным журналистом и... что называется, адвокатская версия. Это одна из тем, с нее мы откроемся. Остальное тоже будет интересно, не отвлекайтесь.
«Свобода в 9», как вы понимаете, начнется ровно в 9 часов. А мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Если взглянуть на часы в студии, то 8:30, время новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве сегодня пройдет заседание суда, которое рассматривает дело об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Как сообщил адвокат семьи Политковской Анна Ставицкая, заседание, запланированное ранее на 1 декабря, состоится 24 ноября. Торги на азиатских фондовых биржах открылись ростом. Основной индекс Японии Никей поднялся на 5,3%. Накануне значительно увеличились американские биржевые показатели. Аналитики объясняют рост котировок заявлением правительства США о планах спасения крупного финансового консорциума Citigroup. Израиль пропустил в сектор Газа 45 грузовиков с продовольствием и топливом. Ранее территория сектора была блокирована израильтянами в ответ на ракетные обстрелы Израиля палестинскими боевиками. На юге Бразилии в результате проливных дождей и оползней за последнюю неделю погибли не менее 50 человек и более 23 тысяч покинули свои дома. Избранный президент США Барак Обама на пресс-конференции в Чикаго объявил о ряде ключевых назначений в экономическом блоке своей будущей администрации. Должность министра финансов предложена 47-летнему Тимоти Гайтнеру. Делегация компании «Нафтогаз Украины» по поручению премьер-министра Украины Юлии Тимошенко отправилась в Москву для прояснения ситуации с газовым долгом. Президент США Джордж Буш на прощальной встрече с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом заявил, что по-прежнему видит в будущем палестинское государство, живущим в мире с Израилем. В Петрозаводске в понедельник около 60 активистов оппозиции провели митинг против экономической политики правительства под лозунгом «Хватит кризисов за счет народа». Инициатором акции выступило местное отделение Народно-демократического союза молодежи.
Коротко о погоде. Синоптики ждут в Санкт-Петербурге сегодня временами снег и предвещают температуру в течение суток от минус 1 до минус 3 градусов. В столице же в первой половине дня во второй половине дня местами небольшой снег, условия для гололедицы, максимальная температура минус 1 плюс 1, по области минус 2 плюс 2, ветер южный 5-10 метров в секунду. 8:32, вновь к космической теме мы возвращаемся и попробуем бросить взгляд из-за океана. Исполняется 10 лет со дня начала осуществления самого сложного и самого дорогостоящего международного космического проекта — создания Международной космической станции МКС. Знаменательно, что 10-ю годовщину отмечают на МКС 10 российских космонавтов и американских астронавтов. Надо сказать, что на этот день рождения есть некие мрачные неопределенности относительно будущего Международной космической станции, что ждет ее, когда американские шаттлы выйдут в 2010 году на пенсию. Вот на эту тему подробнее наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Устаревшие шаттлы будут сняты с полетов в 2010 году, а новое поколение появится не раньше 2014-2015 года. В этот промежуток времени американцы должны будут пользоваться российскими космическими кораблями-доставщиками «Союз», если это будет соответствовать американским экономическим возможностям и политическим интересам. На создание МКС 16 стран-участниц проекта уже израсходовали $100 миллиардов. В основном это американские деньги. Удалось ли оправдать эти капиталовложения? Пока нет. За 10 лет завершить строительство станции не удалось. Расходы превысили намеченный бюджет на десятки миллиардов долларов. По мнению некоторых наиболее пессимистически настроенных экспертов, МКС – это напрасно потраченное время и напрасно выброшенные деньги. Хотя станция еще не построена, она уже устарела. Нынешний глава НАСА Майк Гриффин, небольшой сторонник доставки астронавтов шаттлами на МКС только ради таких сомнительных экспериментов, как выращивание кристаллов и наблюдение за поведением муравьев в условиях отсутствия земного притяжения. Вот что думает о будущем МКС специалист в области военной стратегии, директор исследовательского центра Global Security Джон Пайк. Я полагаю, что это во многом будет зависеть от новой администрации Обамы. Думаю, администрация Клинтона имела довольно ясное представление о назначении Международной космической станции. Администрация Буша — нет. Теперь вопрос, каковы космические планы у нового правительства, касающиеся не только будущего МКС, но и всей программы космических исследований. Если говорить о долгосрочной программе космических полетов на Луну или к Марсу, то здесь без МКС не обойтись. Она связана и с космической медициной, и с жизнеобеспечением. Я думаю, что правительство Обамы понимает, какую роль МКС играет в качестве промежуточного пункта на пути к Луне или к Марсу. Альтернатива этому — полное замораживание космических полетов американских астронавтов, на что, как мне кажется, ни один американский президент не пойдет, ибо не захочет войти в таком качестве в историю. В таком случае вы с оптимизмом смотрите на будущее МКС? Трудно быть оптимистом или пессимистом в этом вопросе до тех пор, пока не станет ясно, в каком направлении пойдет новая администрация. Некоторые эксперты считают, что сама идея создания МКС носила больше политический, чем научный характер. Она была призвана укрепить российско-американское сотрудничество вообще и в области освоения космоса в частности. Критики НАСА обвиняют администрацию Американского космического агентства в том, что она занялась этим совместным с Россией проектом, потому что это был наиболее легкий путь показать свою работу, коэффициент полезного действия которой на самом деле довольно низкий. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Вопрос часто звучал так: стоит ли в условиях кризиса вкладывать деньги в освоение космоса? Вот несколько из ваших многочисленнейших ответов. Наш министр экономического развития, Набибуллина заявила, что, оказывается, Россия все это время шла неправильным путем, поэтому банкротилась. У меня предложение запустить ее вместе с европодателем Путиным и Медведевым в космос и оставить там, пишет Семен Анатольевич. Космос стал составной частью рынка, космические объекты предметом купли-продажи, считает Константин. Далее. Освоить космос ради космических войн – преступление, а ради науки на пользу человечества необходимо во все времена. Мнение Максима. Вы можете продолжать присылать свои ответы на номер пейджера в Москве 660-1055 и на смс-номер +7 903 743 2801. Стоит ли в условиях кризиса вкладывать деньги в освоение космоса? С этим же вопросом на улице Волгограда вышла Наталья Галкина.
Я считаю, что нужно на самом деле. Мы занимаемся космосом уже с какого года. Сейчас, если не будет финансирования, просто все это в негодность придет, и потом нужны будут еще больше деньги для того, чтобы просто восстановить и довести до нормального технического состояния то оборудование, которое у нас сейчас есть. И потом кризис, не кризис, это как посмотреть, потому что если будет инфляция какая-то бешеная, деньги, они все равно сами по себе ничего не стоят. Но я считаю, что их лучше вложить в какие-то полезные дела, чем там сидеть и чахнуть над ними. Социальные программы, по мере возможности, да, реализуются, все равно на них больше денег не будет выделяться. А на что еще? Ну, пусть космос осваивают дальше.
Я считаю, что подобные стратегические программы государственные, естественно, нужны, потому что это возможность как бы развиваться, развивать реальный сектор экономики, поэтому от этого отказываться не имеет смысла. Тому наглядный пример, когда был переходный период, когда забросили эту тему практически полностью. В общем, в принципе, из этого ничего хорошего не выходило. То, что сейчас космос осваивается, это очень хорошо. Это много пользы, это определенные технологии, которые потом можно использовать здесь, на Земле. Какие-то энергетические технологии, нанотехнологии, да.
Это не зависит от кризиса, ни от каких потрясений, ни от того, что нам есть завтра. Деньги на освоение космоса, мне кажется, нужно тратить всегда. Насколько бы плохо мы ни жили, вот в советское время и так далее, на космические исследования всегда отводилось достаточно большой объем денег, поэтому, наверное, мы первые в космосе были. Наверное, то государство, которое будет вкладывать деньги в космос, за ним будущее. Ну, может быть, не такое, вот как все думают, что завтра, там, послезавтра, но через, скажем, 100 лет, если мы не будем сейчас вкладывать деньги в космос, то мы настолько отстанем от всех других государств, что мы не сможем их просто догнать.
В медицине разруха, криминал, коррупция. Пенсионеры на грани нищеты. Какой космос? О чем вы говорите? Люди добрые. Давайте думать о живых людях, которые ходят рядом с нами, которые живут за стенкой на одной личной клетке, которым просто-напросто нечего кушать, а мы будем выбрасывать в космические дыры нереальные деньги.
Вот так волгоградцы отвечали на вопрос, стоит ли в условиях кризиса вкладывать деньги в освоение космоса. Наталья Галкина для Радио Свобода, Волгоград.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
А вот, между прочим, без освоения космоса ученые никогда бы не узнали, что на Марсе под камнями можно найти слои подводного льда. Об этой и других новостях науки в программе Ольги Орловой.
Международная команда физиков из университета Вупертали и института фон Неймана провела численный эксперимент по вычислению массы протона. Согласно стандартной модели, протон состоит из трех кварков, масса которых составляет около 1% массы протона. Всю остальную массу частицы составляет энергия сильного взаимодействия. Предыдущие вычисления давали оценку массы протона с точностью до 10%. Теперь полученная теоретическая масса совпала с данными эксперимента с точностью до 2%. Для получения этого результата понадобился год счета с использованием сети распределенных вычислений немецкого центра Юлих. Мощность сети составляет 200 терафлоп или 200 триллионов операций в секунду. Как заметил участник исследования Стефан Дьюр, эксперимент подтвердил, что на фундаментальном уровне материя похожа на хлопья и практически вся состоит из энергии. Зонд «Марс-орбитер» с помощью радиолокационного импульса прощупал склоны гор в районе марсианского экватора. Склоны завалены камнями, но по характеру осыпи ученые предположили, что под камнями находится глубокий слой водяного льда. Характер отражения радиоволн подтвердил это предположение. Исследователи НАСА считают, что ледники под камнями могут в будущем стать источником воды для марсианских экспедиций. Ученые из Американского центра предупреждения заболеваний обнаружили в Уганде неизвестный вид эбола-вируса. Вирус вызывает тяжелейшее заболевание, при котором летальный исход составляет около 35%. Обнаруженные ранее в Заире и Судане виды эбола-вируса еще опаснее. Они могут вызвать летальный исход в 90% случаев. Новый вид вируса значительно отличается от известных, и для него не существует вакцины. Ученые также не знают, кто является переносчиком заболевания. Предполагается, что это фруктовые летучие мыши. Эбола-вирус чрезвычайно опасен не только для человека, но и для высших приматов, в частности, горилл. От эпидемий, вызванных эбола-вирусом, периодически гибнут тысячи животных. Исследовательский центр IBM в сотрудничестве с 5 американскими университетами приступил к созданию вычислительной системы, которая должна максимально приблизиться по своим возможностям к мозгу человека. Ученые считают, что уже сегодня открытие нейрофизиологов позволяет понять, как функционирует мозг, а развитие компьютерных и нанотехнологий открывает путь для реализации проекта по созданию искусственного мозга. Проект финансирует DARPA, агентство передовых технологий Министерства обороны Соединенных Штатов. На него выделено 5 миллионов долларов.
С 24 по 28 ноября в Петербурге проходит второй международный фестиваль христианского кино «Невский благовест», рассказывает Татьяна Вольская.
Русская православная церковь, армянская апостольская церковь, римско-католическая, евангелическо-лютеранская, евангелическо-лютеранская церковь Ингрии на территории России и петербургская общественная организация «Международный центр неигрового кино и телевидения «Кентавр» принимали участие в подготовке фестиваля. Уже одно это слаженные совместные действия представителей стольких конфессий, пусть и христианских, но далеко не всегда находящих общий язык, заслуживает особого внимания. Организаторы признаются, что переговоры были очень долгими и трудными, но в конце концов все то, что заводило в тупик, составляло предмет непонимания, удалось преодолеть. Это уже не просто разговоры о толерантности, это толерантность в действии. Не случайно идея фестиваля родилась в Петербурге, издавна называвшемся городом. Веротерпимости. На фестивале «Невский благовест» нет конкурсной программы. Его решено провести в форме общественных бесплатных просмотров, говорит художественный руководитель фестиваля Михаил Литвяков.
Для нас главное – это культурологическое такое просветительское действие. Потому что сейчас, когда особенно, как никогда, экраны телевидения, особенно интернета, завалены всякой нечистью, которая растлевает души зрителей, особенно молодых, нам хотелось все-таки объединить усилия христиан, потому что идет колоссальная атака на христианскую веру. А человек без веры мертв.
Конечно, фестиваль не только для верующих. Он для всех, кто может причислить себя к людям христианской культуры.
Я вот только связывался с отделом народного образования, чтобы туда сделали массовые заходы со школьниками. Это фестиваль для всех людей, которые неравнодушны не только к истории нашего государства отечественного, но они любопытны, как живут лютеране, как живут католики. В нашем программе биографический фильм о Папе Римском Бенедикте XVI, фильм о том, как в Бразилии, фильм называется «Надежда говорит по-португальски», «Фазенда Надежда», куда собираются алкоголики, наркоманы, воришки всякие, они там находят не только приют, но они находят возрождение.
Кроме того, в программе очень сильный блок исторических фильмов, посвященных малоизвестным событиям и героям. Например, картина «Холодная оттепель 61-го» о хрущевских гонениях на церковь, или фильм «Ингерманландские финны. Выбор судьбы» о лютеранах, славившихся своей честностью, любовью к земле и к ближним. Кроме кинопрограммы, в Смольном соборе открыта межконфессиональная выставка, представлен межконфессиональный календарь, запланированы круглые столы и экскурсии по межконфессиональному Петербургу. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Без четверти 9, коротко о новостях.
Радио Свобода.
Новости.
В Москве сегодня пройдет заседание суда, которое рассматривает дело об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Торги на азиатских фондовых биржах открылись ростом. Основной индекс Японии Никей поднялся на 5,3%. Правительство Казахстана на заседании во вторник приняло антикризисную программу. Всего на реализацию плана из средств национального фонда будет направлено около 10 миллиардов долларов. Подробнее с новостями вы познакомитесь через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А сейчас вновь к сырому морозу газет обращает наше внимание Михаил Шевелев. Доброе утро.
Доброе утро, читатели газет, глотатели пустот. Что еще можно рекомендовать тем, кто не отвык от печатной прессы? Газета «Московский комсомолец» не нашла других тем, кроме как подробности пребывания в Москве американского актера Киану Ривза и рассказа о том, к каким ухищрениям прибегают отечественные наркоманы в поисках эйфории. Я бы сказал, что вот такой подбор тем для «Московского комсомольца» свидетельство того, что сегодня на политической сцене не происходит ничего примечательного. «Московский комсомолец» очень чувствителен ко всем политическим движениям, и отсутствие этой темы на его страницах означает некоторое спокойствие. Любителям фундаментального академического чтения порекомендуем газету «Время новостей». На ее страницах выступает Роберт Кейган, эксперт американского фонда Карнеги, который анализирует итоги президентства Джорджа Буша и рассуждает о перспективах президентства Барака Обамы. Главная мысль этой публикации в том, что Соединенным Штатам не следует опасаться отказа некоторых стран от суверенитета, а малым странам не следует опасаться искать поддержки у могущественных держав. К проблемам более отечественным, если можно так выразиться, в «Независимой газете» подробности съезда черкесского народа, который начался вчера, и главное его требование состоит в том, чтобы черкесскому народу был предоставлен отдельный субъект федерации. Чует мое сердце, тема эта крайне перспективная, и перспективы ее очень опасны. На эту же тему публикация в газете «Коммерсант». Рассказ о том, что Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга, выступила с очередной инициативой по объединению города с Ленинградской областью. Тут же «Коммерсант» приводит подробности того, чем закончилось объединение и укрупнение других субъектов федерации Пермской области, Бурятии, Красноярского края. Есть много недовольных результатами этого процесса. Об этом в газете «Коммерсант». В приложении к «Независимой газете», которая называется «Независимая газета. Сценарии», обратил бы внимание наших слушателей на публикацию эксперта фонда «Общественное мнение» Марии Ивановой о отношении россиян к отечественным средствам массовой информации. По ее данным, 30% опрошенных считают их объективными, 30% придерживаются противоположного мнения, и еще 30% со своим отношением не определились. И, наконец, новые известия, которые не поленились и перепечатали наиболее острые места из публикаций Михаила Бекетова, главного редактора «Химкинской правды», который подвергся на днях жестокому нападению. Скандал с переносом захоронения могилы воинов, взрыв автомобиля, трасса Москва-Санкт-Петербург и кредит администрации Химок. Вот о чем писал Михаил Бетитов, об этом можно прочитать в «Новых известиях».
А это Михаил Шевелев, обзор сегодняшней российской прессы. Мы отправляемся за океан, давайте все же выясним, будет ли забастовка на фабрике грез, и выясним, как сайт может бить спамеров. Слово коллегам в Нью-Йорке и Вашингтоне. Юрий Жигалкин, «Америка сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, забастует ли вновь Голливуд. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вопросы национальной безопасности и внешней политики будут в руках сильнейшей команды специалистов и политиков, считают эксперты. По мере того, как перспектива появления Хиллари Клинтон в должности госсекретаря становится все более реальной, по словам ее окружения, она готова возглавить внешнеполитическое агентство, ее коллегами в креслах советника президента по национальной безопасности и министра обороны могут стать не менее значительные фигуры. Новоизбранный президент Обама намерен оставить на посту министра обороны Роберта Гейтса. На должность советника по национальной безопасности прочат отставного генерала Джима Джонса, бывшего верховного командующего силами НАТО в Европе. Вероятность назначения на главные правительственные должности известных политиков со своими глубоко укоренившимися взглядами и амбициями удивила наблюдателей. Они опасаются, что в новом кабинете может оказаться слишком много центров влияния. Однако советники Барака Обамы уверяют, что новый президент набирает людей, которые готовы дать наилучшие советы. А последнее слово он оставит за собой. Один из популярнейших интернетных сайтов Facebook одержал важную судебную победу, которая обещает тяжелую жизнь спамерам. Согласно решению американского федерального суда, канадская рекламная компания Atlantis Blue Capital должна выплатить $873 миллиона штрафа Facebook за бомбардировку пользователей Facebook рекламой устройств для возбуждения сексуальных желаний и различных лекарств. Руководители Facebook признают, что им вряд ли удастся получить с преступников гигантский штраф, но они надеются на то, что это решение послужит прецедентом для преследования всех, кто пытается воспользоваться электронной почтой для назойливой незаконной рекламы десятков и сотен товаров и видов услуг. Новый Орлеан – наиболее опасный для жизни город Соединенных Штатов. В городе с населением около 240 тысяч человек в прошлом году было зарегистрировано 209 убийств и более 19 тысяч нападений, что на 40 убийств больше, чем годом раньше. Новый Орлеан всегда отличался большим количеством незарегистрированного оружия на руках у населения, неэффективностью и коррумпированностью полиции. Эксперты говорят, что рост преступности может затруднить процесс возрождения города, значительная часть которого все еще лежит в руинах после урагана Катрина. В то же время уровень преступности во многих крупных городах страны остается низким. Самым безопасным из главных городов стал Гонолулу, за ним следует Нью-Йорк. Впрочем, специалисты прямо увязывают криминогенную обстановку и экономическую ситуацию и опасаются, что экономические трудности, сокращение финансирования служб охраны правопорядка могут привести к росту преступности повсеместно. Голливуд живет в предчувствии потрясений. Продолжающиеся 4 месяца переговоры между киностудиями и гильдией актеров кино и телевидения закончились неудачей. Теперь гильдия намерена обратиться к членам профсоюза за разрешением начать забастовку. Многие опасаются, что люди, чья профессия состоит в создании выдуманного мира, могут пойти на забастовку, несмотря на трудности, с которыми столкнулась киноиндустрия в мире реальном, рассказывает Владимир Морозов.
Основной камень преткновения – доходы от показа фильмов по интернету. На съемках таких лент студии хотят использовать актеров, не входящих в профсоюз, так как им надо меньше платить. Профсоюз возражает. Чтобы начать забастовку, гильдия актеров должна заручиться поддержкой не менее 70% членов этого профсоюза. В него входят более 120 тысяч человек, и поименное голосование может занять больше месяца. Говорит голливудский адвокат Джонатан Хэндл. Контракт между актерами и студиями истек 4 месяца назад. Голливуд находится в подвешенном состоянии. Я понимаю актеров, но забастовка ударит по экономике, а в стране и так финансовый кризис. Мне кажется, профсоюзные боссы не смогут собрать 75% голосов, нужных, чтобы начать стачку. Президент актерской гильдии Эрон Розенберг тоже надеется избежать забастовки, хотя его более горячие коллеги требуют энергичных действий. «Да, мы начали подготовку к стачке», — признает президент, «но то, что мы заряжаем свой пистолет, вовсе не значит, будто мы начнем стрелять. Это значит, что гильдия актеров надеется вернуть студии к столу переговоров, так сказать, под угрозой применения оружия». Но продюсер Майкл Шемберг признает, что даже незаряженное оружие уже начинает действовать. Он вынужден приостановить работу над двумя фильмами. Ни одна студия не может начать производство новой ленты, если неизвестно, согласятся ли актеры сниматься. На подготовку к съемкам требуется немало времени. Поэтому даже после подписания контракта съемки удастся возобновить только через 3 месяца. Меня утешает лишь то, что у соседа тоже хата горит. Вести съемки не могут и мои конкуренты. Но что будет, если забастовка гильдии актеров кино и телевидения все-таки состоится? Говорит экономист Кевин Фауден. Большие убытки понесет Нью-Йорк и другие штаты, где снимают кино. Северная Каролина, Иллинойс, Арканзас, Луизиана. Стачка заденет даже Канаду. Прошедшая год назад 100-дневная забастовка сценаристов привела к тому, что только штат Калифорния потерял $2.5 миллиарда. Считают, что забастовка актеров нанесет не меньший ущерб.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напомню, что вопрос сегодняшнего часа звучал так. Стоит ли в условиях кризиса вкладывать деньги в освоение космоса? Ну, а недавно была информация, если вы помните, но она вначале появилась еще весной, о том, что американская компания Celestis предлагает новую услугу — похороны на Луне. И компания уже приступила к приему заказов. Но это все, конечно, шутки. А вот ваши ответы на вопрос, стоит ли в условиях кризиса вкладывать деньги в освоение космоса. В условиях кризиса наша власть, умеющая только разрушать, воровать и плодиться в своей численности, поддерживает и будет поддерживать только себя любимую. При этом, говоря народу громкие слова и надувая щеки, патриотическая же власть в этих условиях активно поддерживает отечественную экономику, армию, науку, образование, здравоохранение и космос, пишет Илья. Кроме военных программ стоит... Далее, в капитализме главная ценность — это бизнес капитала. Цель вложения в космос — это наживое обеспечение сохранения населения Земли до золотого миллиарда. А если главная ценность — жизнь человека, то необходимо средства вкладывать в спасение людей, пишет Лидия. Народ, вы что, еще не проснулись? Россия банкрот. Какой космос, считает Юрий Сергеевич? Какие деньги на космос? Вы о чем говорите? Россия сейчас оказалась банкротом. Она должна $100 миллиардов Западу, которых у нее нет. Нынешняя власть поставила весь российский народ на коленях перед Западом, пишет Сергей Николаевич, отвечая на вопрос сегодняшнего часа, стоит ли в условиях кризиса вкладывать деньги в освоение космоса. Остается только попрощаться. В студии был Сергей Тарасов, Дмитрий Налитов, продюсер сегодняшней программы «Время свободы». До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.